Добрый день, уважаемые братья и сестры! В эфире радиопередача «Свет Христов» – программа о просветительских проектах Екатеринбургской митрополии. У микрофона Виктория Кауган. Дорогие друзья, сейчас мы отправимся в конференц-зал Храма на Крови на лекцию доцента Московской духовной академии архимандрита Симеона Томачинского. Тема лекции «Зачем православным художественная литература?» А до начала мероприятия я встретилась с отцом Симеоном и спросила о его визите в уральскую столицу.
Но вообще наш разговор, мне даже хотелось бы начать с того, что, собственно, царь Николай и его семья очень любили и с удовольствием читали художественную литературу, как вы знаете. В общем-то, на этом нашу встречу можно было бы закончить. Что тут еще дискутировать? Святые царственные страстотерпцы. Но поскольку мы должны отрабатывать, да, у нас еще есть время, да, поэтому мы еще порассуждаем на эту тему. Действительно, сейчас мы часто слышим разговоры о том, что современное образование, оно должно быть тесно связано с практическими задачами, утилитарные цели, ракет, того и всего. И вот в этом смысле в наших семинариях, в Московской духовной академии, в Петербургской семинарии, в других семинариях преподают такие предметы, как русская литература, зарубежная литература, риторика, стилистика. Вот спрашивается, зачем, да, будущим священникам? Мы же не филологов воспитываем. Да, зачем вот эти предметы нам нужны? И вообще, по большому счету, зачем религия и культура? И зачем культуре религия? Мы знаем, что Тертуллиан еще во втором веке по Рождеству Христову восклицал, что Афина и Иерусалим. Да, что Афина и Иерусалим. Это под Афинами подразумевается светская образованность, как раз вот эта высокая культура. А Иерусалим, как вы понимаете, это символ духовной жизни, да, просвещения духовного. И он спрашивал, зачем Афина и Иерусалим? И Тертуллиан, известный христианский апологет, отвечал вообще на этот вопрос так. Не нужны Афины и Иерусалим. Иерусалим сам по себе. Духовная жизнь – это самодостаточная вещь. Как же мы ответим на этот вопрос? Есть такая известная история. Мне очень нравится. Она профессор Московской духовной академии, известный историк Василий Иосифович Ключевский. Он был, кстати, профессором Московского университета. Однажды после пострига подходит к академическому монаху у нас в академии, вот, монашеские постриги, и говорит: «Поздравляю вас с принятием ангельского образа, желаю вам не потерять облик человеческий». Вот мне кажется, в этой фразе, такой вроде бы юмористической по форме, какая-то очень глубокая мысль заключена. Я думаю, что эти слова неприменимы ко всем родам духовного служения. Человек, когда он становится монахом или священником, или любой другой сан принимает, он не должен превращаться в небожителя. Он, наоборот, призван становиться человеком. Человек, на самом деле, это очень серьезное звание, ко многому обязывает. Человек, да, по-гречески, как вы знаете, анфропос, да, повернутый вверх, обращенный вверх. Это вообще такое высокое очень звание, очень надо заслужить. Чело, обращенное к вечности, да, если мы говорим по-русски, человек. Чело, обращенное к вечности. А человек, что такое человек? Человек был создан по образу Божьему. Да, вот начнем прямо с Адама. С вами, раз уж такая серьезная тема, у нас прямо с Адама начнем. Да? Что там было с Адамом? И вот Бог, представьте себе, создал такие замечательные существа. Это вот мы сейчас смотрим, сейчас всякие же фильмы там снимают, подвиг, там, откроешь там про каких-нибудь зебр или львов, не знаю, доводилось там, это же вообще целый мир потрясающий совершенно. Бог все это придумал, создал этих необыкновенных животных, разнообразных. Никогда человек такого бы не выдумал. Зебры, там, верблюды, у каждого там своя какая-то организация. Я уж не говорю про всяких глубоководных рыб. Там или птицы, вот, помните, вот, был такой фильм «Птицы», французы снимали, да, про перелетных птиц, вообще фантастический совершенно. Какой-то прямо такая музыка, целая вселенная. Бог создал всех этих животных, и что дальше он сделал? Ну, по идее, что он должен был сделать? Ну, когда мы их привезти, там, сказать, так, вот тебе, значит, списочек, как кого зовут, к завтрашнему дню выучишь. Я спрошу, да? Ну, мы бы так, скорее всего, поступили. Но почему-то Бог делает по-другому. Он приводит всех этих животных, как вы помните, в книге «Бытия» рассказывается об этом, к Адаму и говорит: «Твоя очередь, твой выход, да, ты нарекаешь имена всем животным, которых я создал, Бог создал, это его животные, он всех придумал, этих зебр и слонов». Представляете, и он делегирует свои полномочия, он, вот, так сказать, творческие способности, подобие Творцу в этом и проявляется, что человек дает имена этим животным. Вот, между прочим, в символе веры, да, если по-гречески его читать, Бог-творец, знаете, как творец по-гречески? Поэтес, поэт. Он поэт, он сочинил небо и землю. Сочинил. А имена всем животным предоставил давать человеку. И самое интересное, что не просто он дает, но как человек назвал животных, так они, видите, так и было имя ей каждому существу. То есть Бог даже не вмешивается в это. Вот кого назвали слоном, слон, значит, слон стоит. Если осел, понятно, будет такой прямо, значит, осел. Один слон осел. Или орел там, да, высоко летает, парит. Ну это орел, что ты скажешь, орел. Это все человек дает имена. А что такое дать имя? Что это значит? Ну, близко обозначить. Ну, концепцию вы так сразу на таком научном языке видно подготовлены. Обозначить концепцию. Ну, правильно. Нет, ход мысли правильно. Познать какую-то вещь, да, правильно? Чтобы дать имя, надо ее познать. Слон, если тот стол, потому что он стоит. Поэтому это стол. Да? Дать имя, это значит познать, вначале познать какую-то вещь. А второй аспект, что имя дает тот, кто имеет власть над этой вещью. Правильно? Родители же называют ребенка, да, не наоборот. Я помню, ко мне как-то пришли родители, уже там 40-й день же крестить надо ребенка. Они говорят: «Батюшка, мы не знаем, как назвать ребенка, у нас вот 40 вариантов там. Мы хотим, нам нравится там и Тихон, и Евгений, там, и Петр, и в честь такого мы хотим, а в честь такого». Я говорю: «Ребята, вы что, с ума сошли, мы как-то определитесь, папа и мама, как называть». В общем, пришлось, я говорю: «Ну, вы хотя бы три выберите, а потом мы вытянем жребий». В общем, они выбрали три имени, мы помолились, и поле Божьей Матери, и вытащили жребий, и все, Федор. Они: «Ура!» Мама сказала: «Я всю ночь молилась, что будет Петр». Так что дать имя непростая история. Это значит, и как яхту, как известно, как яхту назовешь, так она и поплывет, да? Мы все это знаем. Или у нас в богословных текстах: «По имени твоему так и житие твое». Да, имя — это вообще очень важная вещь. Так вот, что это такое? Это первое художественное творчество, дорогие мои, наречение имен, которое происходило в раю. Первое задание Бога человеку. Самое главное, в чем он уподобляется Творцу, художественное творчество. Ну, собственно, чтобы познать, в этом и заключается, познать какую-то вещь, в этом и заключается цель любого человеческого искусства. Поэтому художественное творчество было древнейшим занятием человечества. И в этом смысле нам понятна пословица, есть такая: «Ars longa, vita brevis est». Жизнь коротка, искусство вечно. Да. «Ars longa, vita brevis est». Но и в Евангелии Христос говорит нам: «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, всем душой твоим, всем разумением твоим. Сия есть первая и наибольшая заповедь». А как можно любить Бога всем сердцем, всем разумением, всем своим существом, без воспитания чувств, без подготовки, сердце и разума к восприятию божественных предметов. Это будет очень сложно сделать. И как раз культура помогает нам в подготовке нашего сердца, в подготовке вот этой почвы. Так как вы знаете сам термин «культура», он изначально означает возделывание земли. Да, у нас культивирование, да, вот остались некоторые следы тоже этих слов. Это латинское слово «возделывание земли» обозначает подготовить почву для того, чтобы можно было ее засеивать. А вот, начиная с Цицерона, уже такого известного латинского оратора, слово «культура» стало пониматься в переносном смысле, как возделывание своего сердца, своей души. Человек должен быть подготовлен, воспитан, образован. Не просто для того, чтобы быть нравственным человеком. Да, вот риторы древности, они вовсе не о том, что вот надо красиво говорить, как-то людей дурить какими-то своими словами. Ритор в античности — это значит нравственный человек, которому можно доверять, который заслуживает того, чтобы за ним шли. Поэтому и любой ритор, и любой человек, он нуждается в культивации, в культивировании почвы своей души. Ну, если, конечно, почва подготовлена, ее взрыхлили, обработали, но не посеяли, то тоже, что сорняки на ней вырастут. Семена – это как раз уже Слово Божие. Семена – это духовная некая вещь, которая сеется, как об этом говорится в притче Спасителя. Но также очевидно, что для значительного числа людей культура имеет и самостоятельную, очень значительную ценность. Но и христиане не отвергают этой ценности, а более того, мы призваны выступать как эксперты, знатоки и ценители культуры. Вот апостол Павел нам дает такой замечательный пример в своей речи в Ареопаге. Помните эту историю? Апостол Павел приехал в Афины, стал ходить по городу, и что там? Возмутился при виде идолов, огромного количества идолов, которые там были. То есть он вообще тошнило там от этих демонов, которых он видел. Да, об этом деянии святых апостолов говорит. И что? Как он начинает свою речь к Афинам? Ну, по идее, ну как он скажет? Ребята, да вы тут демонам служите. Что? Я вам сейчас расскажу, как Родину любить. Я вам сейчас расскажу про истинного Бога. Да? Вот как бы так. Пошел бы с флагом. А он почему-то совершенно по-другому. При том, что он возмутился при виде идолов, да, он начинает совершенно иначе. Как он начинает? Помните? Афиняне. Как он говорит? Деяния.
Как бы надо.
Да, вы, обходя и осматривая ваши святыни, он употребил слово святыни, ребята. Да, я увидел, что вы как бы особенно набожены. Я даже нашел у вас жертвенник, на котором написано неведомому Богу. И дальше похвалил, значит, за набожность, а потом говорит. Как некоторые из ваших стихотворцев говорили, мы его и род. Мы Божий, то есть род, да? Мы его. Вот кого это он цитирует? Потому что вот кто скажет сразу книгу, дай ему просто. Вот такую.
Сократа.
Сократ, неправильно. Как некоторые из ваших стихотворцев говорили, да, значит, это поэт какой-то. Вторая попытка.
Гомера.
Нет. Так, так, так. Вот военные должны знать. Ну, на самом деле, да, вопрос на засыпку 100%. Это Арод, древнегреческий поэт 4-го примерно века до Рождества Христова. Конечно, мы его вообще не знаем, мы не слышали, может быть, какие-то узкие специалисты по 4-му веку до Рождества Христова в древнегреческой литературе что-то такое слышали. Но тогда это, видимо, был известный какой-то поэт, он всех на слуху, типа вот Пушкина там, да, что даже он говорит, кто это? Ну, исследователи раскопали. Арод. И как вот некоторые, извините, как некоторые из ваших стихотворцев говорили, то есть он опирается на авторитет для этой аудитории. Стихотворцы, поэты. Вы говорили, как они говорят, мы Божий род. А будучи родом Божьим, продолжает апостол Павел, мы не можем думать, что Бог подобен изделиям рук человеческих, как из золота или серебра. Каким-то изваянием. Бог на небесах живет, да, он продолжает вот эту мысль. И в той же речи приводит еще одну реминесценцию. Апостол Павел говорит: «Ибо мы им движемся и живем, и существуем». Тоже в его же речи. Это также фраза из одного поэта, Эпименида, греческого философа, поэта 7-6 века до Рождества Христова. Да, представляете, вот он нашел, вспомнил и уместно употребил вот эти замечательные цитаты, которые просто произвели огромное впечатление. В другом месте апостол Павел цитирует еще одного греческого поэта Минандра, тоже жил, который в 4 веке до Рождества Христова. «Худые сообщества развращают добрые нравы». Помните, да, эту цитату? Он даже не цитирует, не ссылается ни на кого, потому что это, видимо, уже как пословица стало. А это слова тоже древнегреческого поэта. Настолько эта вот сентенция была хорошо известна и вошла в плоть и кровь, что вот даже не нужно ссылаться. Но надо сказать, что античная литература выполняла часто и вообще пророческую функцию, представьте себе. Вот знаменитая четвертая эклога Вергилия, конечно, ее знаете все хорошо. Она написана в 40-м году до Рождества Христова, ее называют мессианской. Вот это фрагмент из этой эклоги, в котором содержится пророчество о рождении младенца, о девы. Представьте, дева. Мы слышим, знаем, пророк Исаии, там, да, что сидел в чреве примет и родит сына. И то там кто-то пытался спать, это он там неправильно перевел, это там молодая женщина, там, не может быть, как тело может родить. Да, помните, это дискуссия у Гая Ричи, такой фильм, где-то начинается с этого. Да, как они тут грабят банк и спорят, что, значит, правильно ли там переведено дело или молодая женщина. Ну, потом успешно грабят банк. Вот. А здесь-то вирго по-латински, это однозначно дева. И вот он до Рождества Христова, Вергилий, языческий поэт, рассказывает, что вот придет золотой век с рождением вот этого чудесного младенца, а девы. Представляете, как это можно вообще слышать? И поэтому многие христианские апологеты, в частности блаженный Августин и Климент Александрийский, другие отцы церкви, считали, что эти слова относились ко Христу, хотя бы метафорически. Понятно, что они упакованы немножко в такую античную рамку, но вот ее считали действительно, как вот наряду с пророчеством Исаии, которое было для ветхозаветного мира, вот для античного мира свое было пророчество. И это поэзия. И не случайно поэтому Вергилий изображен, как вы думаете, где он изображен?
Поле Рождества Христова.
Да? Где?
Справа.
Поле Рождества Христова нет. Нет, а в каком храме? Вот в Екатеринбурге, может быть, это есть? Вергилий, нет? Не видели?
На фреске?
Да, на фреске он изображен. В одном очень интересном месте, на Святой Руси.
Святой Софии Киевской?
Нет. Мы близко. Благовещенский собор Московского Кремля, ребята, в сердце Святой Руси, в Кремле, в Благовещенском соборе. Кто не верит, сходите посмотреть. Но, тем не менее, он там не на западной стене, да, не среди внешних грешников падут, а среди... Там еще также изображены Гомер и Плутарх, да, три там античных поэта, очень важно. Но это для нас очень серьезно, потому что, ну хорошо, мы написали, но могли уже тысячу раз замазать, да, стереть, но он там до сих пор. Да, здорово, что вы там были, видели. Кто не был, обязательно посмотрите, обратите внимание. Вот Вергилий, который пророчествовал о рождении девы, он не был христианином, он умер до рождения Христа, еще раз. Да, то есть вот эта поэзия несла пророческую функцию. Ну и надо сказать, мне вот очень нравятся слова христианского апологета, Иосифа философа, он сказал очень важные слова, что все, что сказано кем-нибудь хорошего, принадлежит нам, христианам. Все, что сказано кем-нибудь хорошего, все, это мы должны себе принимать, свое сокровище, как вот апостол Павел. Сказали, что мы его вот так берем в нашу коллекцию, да? Сказали, что мы им движемся, живем и существуем, берем в нашу коллекцию. Все эти люди, значит, что-то знали, им было открыто. Это очень важно. Но вообще, в принципе, мне можно было сегодня лекцию не читать, а просто вам прочитать трактат Василия Великого. У него есть такой замечательный трактат к юношам, Кто не читал, поднимите руки, кто читал. Значит, у вас все впереди. Замечательный трактат к юношам о том, как получать пользу от чтения языческой литературы. Ну, то есть, по-нашему, светская литература художественная. И в нем как раз святитель Василий Великий, которого мы, конечно, не можем заподозрить в каких-то симпатиях к язычеству, он дает практические советы, как извлекать пользу, как нам читать вот эту литературу, которая, казалось бы, повествует там порой о каких-то вещах, вроде бы далеких от христианской жизни. Он говорит, что мы должны уподобиться пчеле, которая вот по благоуханным цветкам летает, а не мухи, которые там вот, плавают на местах. И святитель Василий Великий, он советует молодым людям, всем нам, да, извлекать пользу из языческих произведений, чтобы готовить себя к духовной жизни. Да, это подготовка, вот то, о чем мы говорим, разрыхление почвы. Вот он пишет, мы, цитирую, упражняем на время духовное око, как в некоторых тенях и зеркалах, подражая упражняющимся дилетантам, которые, приобретя опытность в ловком движении рук и ног, выгодами этой игры пользуются в самих битвах. Да, то есть вот тренируются там, фехтуют, или вот вы в спортзал пошли, там, это вы там, значит, качаете, чтобы потом, когда нужно будет свою девушку там защитить, да, или там в какой-то сложной ситуации, чтобы просто, да, быть в форме хорошей, чтобы вы могли выстрелить там длинную сеночную, там, да, вы должны быть сильно тренированные люди. Вот так же и здесь, это некие упражнения для будущей духовной битвы. Вот что такое изучение художественной литературы. И вот он, собственно, Василий Великий пишет. Нам прилежит подвиг важнейший всех подвигов, подвиг, для которого все должны сделать, для приготовления которого надо трудиться по мере сил, беседовать и со стихотворцами, и с историками, и с ораторами, и со всяким человеком, от которого только может быть какая-либо польза и попечение о душе. Отовсюду мы, как пчела, должны собирать этот мед. Отовсюду. Все, что кем-нибудь сказано хорошего, принадлежит нам. И святитель приводит пример пророка Моисея, например, да, который вначале воспитывался, изучал все египетские науки. А Египет тогда был очень продвинутая страна. Вот сейчас эти пирамиды до сих пор, не может быть, как они вообще там построены, эти пирамиды. Никто бы сейчас, я думаю, такого бы не сделал. То есть они, это была такая цивилизация, невероятная. Вот Моисей, как вы помните, да, он при дворе фараона воспитывался, он вначале изучил все науки египетские, а потом уже приступил к созерцанию сущего, как пишет Василий Великий. Или пророк Даниил тоже вначале изучил в Вавилоне халдейскую мудрость, всю досконально изучил, а потом уже обратился к изучению закона Божьего. Вот какие перед нами примеры высокие. Ну, Василий Великий, он приводит пример из языческой литературы, в частности, там Гомер, Гесиод, Плутарх, где показывает, как вот эти христианские добродетели выражены. Ну, например, там, как он рассказывает, Сократа один раз побили, что такие синяки, там все это перекошенное лицо, что как отомстить, что он, значит, написал, сделал такое, у себя там на лице написал, сделал такое, знаете, как художник подписывает, там, Леонардо да Винчи. Значит, эти фингалы у него сделал такой. То есть вроде бы как бы по-доброму, с шуткой, но и как бы показал, ну вот видите, какой человек несдержанный, да, вот побил меня, да, такие. Ну, Сократ вообще, он же, вы помните, его и жена там помой выливала, и он все это благодушный. Ну, в общем, настоящий философ был. Да. Так что это не в плане рекомендации, конечно, жен будущим. А в плане, конечно, нашей стойкости к испытаниям. Таким образом, суммируя, разборчивое изучение даже языческой литературы может служить хорошей подготовкой к духовной жизни. Давайте суммируем, что мы с вами сказали. Значит, три основания. Первое художественное творчество в раю было, ну, в принципе, неплохой, да, пример, мне кажется. Второе, культура – это возделывание сердца. И третье, пример апостолов и святых отцов нас вдохновляет на это. Но сейчас я вам расскажу три истории из жизни, чтобы, так сказать, это не было просто теоретическим. Вот у нас, когда я был в Средиземном монастыре, вот такая замечательная девушка, Мария его звали. Она пела на клиросе, она была кандидатом искусствоведения, она заведовала издательским отделом консерватории, Московской консерватории. Она была, играла на органе потрясающе, была вообще тонкий человек, изысканный. И один раз она пришла на службу, она пела у нас на клиросе, естественно, исповедовалась. Сейчас вот один раз она пришла, исповедовалась у меня и говорит: «Батюшка, благословите, я лечу домой в Иркутск». Она из Иркутска сама. Вот. Я ее благословил, она села в самолет, полетела вот так же, как в Екатеринбург. Прилетел самолет, сел, и во время посадки что-то случилось. И весь самолет взорвался, и все погибли, все люди, 250 человек. Это была страшная трагедия. Все погибли, и она в том числе, вот, Мария, Царство Небесное. И вот представьте, приходят ее родители, они жили в Москве, и, ну, как бы они, конечно, не говорят, типа, что тут батюшка вообще, объясните, но это написано на их лицах. Дальше. А ее отец был знаменитый русский писатель. Сейчас они все уже ушли в вечность, можно сказать. Валентин Григорьевич Распутин. Да, великий русский писатель. Они были, он, конечно, был таким, ну, вы читали наверняка его замечательные труды. Он, конечно, был глубоко таким русским человеком, но далеким от церкви. Как вот им объяснить? Что произошло? Ведь они приходят к священнику с вопросом, ну, на самом деле, не моим вопросом, а почему? Что, как это объяснить? Ведь чистый человек, еще он ни семьи не успел создать, ничего. За что? Как это произошло? Ведь это вот в чистом виде промысла Божьего. Вот она исповедовалась, взяла благословение, прилетела и умерла, погибла. Как это объяснить? И вот в этом случае приходится иногда, конечно, было там у нас отпевание, были поминки, и, конечно, ну, можно отмолчаться, но вообще-то люди ждут, как бы мы здесь уже, понимаете, в каком-то мере должны Бога защищать, ну, грубо говоря, да, ну, как-то объяснить хоть как-то, да, людям, что происходит.
Напомню, сегодня программа была посвящена выступлению доцента Московской духовной академии архимандрита Семёна Томочинского в конференц-зале храма Памятника на Крови. Отец Семён провел лекцию на тему «Зачем православным художественная литература?». В завершении передачи прозвучит архипастырское благословение от митрополита Екатеринбургского и Верхотурского Евгения.
Господи, благослови, пожалуйста, эту программу, которая расскажет о самых сокровенных и самых дорогих для нас событий из жизни больших и маленьких приходов нашей епархии, нашей митрополии, нашей Русской Православной Церкви. Слушайте с любовью и подражайте этим людям, которые трудятся на приходах.
В эфире прозвучала радиопередача «Свет Христов». До новых встреч на волнах Православного радио «Воскресение».